Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, репортаж Надежды Зотовой с фотовыставки в честь 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. После сего рассмотрим и начало псалмов. «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых. Строители домов, возводя в высоту огромные здания, и основания полагаются размер на высоте. И кораблестроители, приготовляя корабль к поднятию больших грузов, укрепляют подводную часть, соображая с тяжестью нагружаемых товаров. И при рождении животных сердце, которое естественно образуется прежде всего, получает от природы устройство, приличное будущему животному, почему телесная ткань образуется вокруг сердца соразмерно собственным началом, и отсюда происходят различия в величине животных. Но что значит основание в доме, подводная часть в корабле и сердце в теле животного? Такую же силу, кажется мне, имеет и это краткое предисловие в отношении к целому составу псалмов. Поскольку псалмопевец с продолжением слова намерен увещевать ко многому такому, что трудно и исполнено бесчисленных подвигов и усилий, то он, подвижником благочестия, предварительно указывает на блаженный конец, чтобы мы в чаянии уготованных нам благ беспечально переносили скорби настоящей жизни. Так и для путешественников, идущих по негладкому и неудобно проходимому пути, облегчается труд ожидаемым ими удобным пристанищем, и купцов отважно пускаться в море заставляет желание приобрести товары, и для земледельцев делает неприметными труды надежда плодородия. Посему и общий наставник в жизни, великий учитель, дух истины, премудро и благоискусно предложил наперед награды, чтобы мы, простирая взор далее тех трудов, которые под руками, поспешили мыслью насладиться вечными благами. Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых. Итак, есть истинное благо, которое в собственном и первоначальном смысле должно называть блаженным, и это есть Бог. Почему и Павел, намереваясь упомянуть о Христе, говорит «по благовестию славы блаженного Бога, ждущий блаженного упования и явления славы великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, ибо подлинно блаженно сие источное добро, к которому все обращено, которого все желает, сие неизменяемое естество, сие владычественное достоинство, сия безмятежная жизнь, сие беспечальное состояние, в котором нет перемен, которого не касаются превратности, сей преснотекущий источник, сия неоскудевающая благодать, сие неистощимое сокровище. Но невежественные люди и миролюбцы, не зная природы самого добра, часто называют блаженным то, что не имеет никакой цены — богатство, здравие, блистательную жизнь, все, что по природе своей не есть добро, потому что не только удобно изменяется в противоположное, но и обладателей своих не может сделать добрыми. Ибо кого сделало справедливым богатство или целомудренным здоровье? Напротив того, каждый из сих даров, злоупотребляющему им, часто способствует ко греху. Посему блажен, кто приобрел достойное большей цены, кто стал причастным благ неотъемлемых. Но почему узнаем о нем сие? Это тот, иже не иди на совет нечестивых. И прежде, нежели скажу, что значит не идти на совет нечестивых, намерен я решить для вас вопрос, здесь представляющийся. Спросите, для чего пророк берет одного мужа и его называет блаженным? Уже ли из числа блаженных исключил он жен? Нет. Одна добродетель для мужа и жены, как и творение обоих равночестно, а потому и награда обоим одинакова. Слушай, что сказано в книге Бытия, «И сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его, мужа и жену сотвори их». Но в ком природа одна, у тех и действования те же, а чьи дела равны, для тех и награда та же. Итак, почему же псалмопевец, упомянув о муже, умолчал о жене? Потому что при единстве естества почитал достаточным для обозначения целого указать на преимущественное вроде. Посему блажен муж и жени иди на совет нечестивых. Смотри, какая точность в словах. И скольких каждое речение исполнено мыслей. Не сказал иже не ходит на совет нечестивых, но иже не иди. Кто еще в живых, того нельзя назвать блаженным по неизвестности окончания его жизни, но кто исполнил возложенные на него обязанности и заключил жизнь неукоризненным концом, того безопасно уже можно назвать блаженным. Почему же блаженней, ходящий в законе Господне? И здесь Писание называет блаженными не ходивших, но еще ходящих в законе. Это потому, что делающие добро за самое дело достойны одобрения, а избегающие зла заслуживают похвалу не тогда, как они раз или два уклонятся от греха, но тогда, как возмогут навсегда избежать искушения во зле.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». Предлагаем вам прослушать первую часть репортажа, записанного нашим корреспондентом Надеждой Зотовой на фотовыставке, подготовленной в честь 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны. Экскурсию по выставке провела Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества. Вы прослушали первую часть репортажа, записанного нашим корреспондентом Надеждой Изотовой на фотовыставке, подготовленной в честь 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны. Экскурсию по выставке провела помощница Спасского храма в селе Усово, председатель наблюдательного совета фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Витальевна Громова.
Дорогие гости наши, посмотрите, это 1867 год, это как раз время, когда император Александр II выкупил эту усадьбу, Министерство двора выкупило для него в подарок императрице Марии Александровне. В 1864 году было выкуплено Ильинское, а в 67-м Усово. Вот какая была чудная панорама. Потом уже она изменилась. Здесь прекрасные совершенно есть удивительно красивые чугунные решетки. Были террасы с ограждениями. И по воспоминаниям, по письмам мы знаем, что были такие висячие сады Семирамиды. Елизавета Федоровна очень любила вьющиеся растения. И плющи, пеларгонии, все вот это в огромном множестве велось по балкону. Выносили пальмы. Ну, знаете, тогда была традиция. Все держали в теплицах, как бы выращивали. И на летнее время выносили на открытые террасы, украшали интерьеры, подходы к дворцу обычно, входную зону какую-то делали. А зимой, особенно на Рождество, вот эти тепличные растения во множестве заполняли дом. И дом превращался тоже в такой прекрасный тропический сад. Причем такая мне как-то попалась удивительная книга, которая рассказывала о культуре цветоводства на рубеже веков. И в начале века было вообще принято увивать живыми растениями потолки. Причем в общественных помещениях, где проходили концерты, если рождественские вечера или благотворительные базары какие-то, то непременно потолки были увиты вьющимися растениями и украшены совершенно искуснейшим образом гроздьями орхидей, фиалок. Все это еще благоухало, наполняло зал благоуханием, и это было просто поистине удивительно и красиво. То есть вот эта культура цветоводства в начале 20 века в Москве была очень сильно развита, потому что просто вагонами пармскую фиалку присылали, ну, просто в товарных количествах, что называется. Не просто там немножко, какие-то отдельные поставщики, были фирмы, которые специально этим занимались. Так что культура была очень высокой. Мы говорим почему об Ильинском, что это единственная императорская усадьба в Подмосковье. Она не только принадлежала великому князю, но, собственно говоря, куплена была императором Александром II, поэтому императорская, и потом принадлежала великим князьям, но и потому, что ее очень охотно посещали императоры. Александр III очень любил здесь бывать. Мы прямо специально выбрали такие цитаты из... Вот здесь у нас где-то есть Александр III, пребывающий в Ильинском. Здесь вместе с Елизаветой Федоровной, великим князем Сергием Александровичем. И вот он пишет: «Вспоминаю с наслаждением о времени, проведенном у вас в милом Ильинском, которое прелестно, как сон, возобновление которого ждешь с нетерпением». Так нравилось. Николай II, особенно после коронационных торжеств, когда пришлось пережить немало всяких потрясений, да и, собственно говоря, все это мероприятие было чрезвычайно ответственным и утомительным для всей семьи, Николай II целую неделю потом отдыхал в Ильинском. И действительно, с огромной благодарностью он вспоминал эти дни. И тоже вот у нас здесь есть выдержка из его писем. Вот он пишет: «Грустно и больно покидать милое и прелестное Ильинское после чудного, беззаботно счастливого и тихого пребывания. От всего сердца благодарим хозяев весь и сия за их доброту и радушное гостеприимство. Благословение Господне да будет с ними». Ну и здесь, конечно, воспитывались маленькие Мария Павловна и Дмитрий Павлович. Мы непременно сегодня посмотрим здание родильного приюта. Сейчас мы как раз ведем такую тяжбу, очень сложную, обремененную всякими обстоятельствами, для того, чтобы его не разрушили. Потому что, по милости Божией, это здание сохранилось с 1892 года в первозданном виде. И более того, мы пригласили экспертов, и бревна лиственницы, из которой сложен был этот родильный приют, они все абсолютно в сохранности. Они, по мнению экспертов, простоят еще, могут и 100 лет простоять, и 200, как получится. Вот. Но в любом случае, это здание достойно того, чтобы оно было памятником архитектуры, потому что оно связано как раз вот с этой прекрасной молодой женщиной, покойной женой великого князя Павла Александровича, Александры Георгиевной. Это дочь греческого короля Георга. Удивительная женщина, но совершенно трагическим образом погибшая в Ильинском. Она не перенесла роды, да, 8-месячного Дмитрия она родила. Тогда еще, мало того, что 8-месячных младенцев не выхаживали, но еще и осложнилось. Она не получила вовремя необходимую помощь, пока помощь прибыла. Уже процесс был необратим, и она буквально в течение 3 дней скончалась. После родов это было страшное потрясение для всех живущих в Ильинском, не только для хозяев усадьбы, но и вообще для крестьян, потому что 15 километров до Одинцова, до железнодорожной станции, несли на руках увитый цветами гроб, и рыдали все крестьяне, потому что они успели полюбить хозяев Усова, потому что вот как раз великий князь Павел Александрович с Александрой Георгиевной, они жили в Усове, и есть прекрасные воспоминания Павла Александровича, как грозди гортензии, цветущие сирени, тени вот наклонялись к нам в окна. Но там действительно дворец такой был попроще до того, как в 1892 году великий князь Сергей не построил там новый коттедж. Он, бывшее строение Матюшкина, простой подмосковный усадебный дом, он все-таки разобрал и сделал такой в английском стиле коттедж с теплицами, с большой оранжереей. Для чего? Для того, чтобы у него было на зиму место пребывания, потому что в Ильинском не было парового отопления. И в Ильинском они в августе уже все начинали мерзнуть. Именно поэтому в августе месяце, где-то в середине, все садились на шлюпки, на плоты и перебирались через Москва-реку, там было такое мелкое место, и занимали Усовский дворец. Зато Усовский дворец имел прекрасную современную систему отопления, и всю зиму можно было там пребывать без всяких проблем. И надо сказать, что великий князь Сергей Александрович очень любил Усова, и он даже занимался тем, что вместе с Марией Васильчиковой, со своей подругой детства, с княжной Марией, они из Италии привозили осколки античных статуй, орнаментов и так далее. Называлось это антики. И эти антики они сами монтировали в цементные столбы, на которые опиралась эта теплица. И они вот с Васильчиковой ходили, выбирали место, вот куда это пристроить, как бы сочетали эти осколочки между собой. В общем, с большой-большой любовью были устроены интерьеры. Была прекрасная комната, в которой находились только итальянские мадонны. Она называлась такой «Богородичной комнатой». И вот эти прекрасные итальянские мадонны, некоторые первого ряда по художественным достоинствам, некоторые просто, которые привлекли своей красотой, может быть, не древностью, а вот такие умилительные образы. Так что Усова тоже очень любили наряду с Ильинским. У нас сейчас в Усово в Ильинском сохранилось 7 исторических зданий времени великой княгини Елизаветы, великого князя Сергея Александровича. И даже 4 из них вообще времени императрицы Марии Александровны. 3 ее школы, 2 в Ильинском, 1 в Усове и сервизный домик. Она, когда прибыла в Ильинское, она поняла, что ее фамильные сервизы негде хранить. И поэтому она построила просто вот из лиственницы бревенчатый такой простой домик, который был снабжен всем необходимым для хранения дворцовой посуды. И вот этот императорский домик для императорских сервизов, он так и остался, и, надо сказать, он в еще лучшей сохранности, чем родильный приют. Он просто вот как пасхальное яйцо, вот красавец просто стоит, и там ресторан. Дело в том, что его отдали под ресторан сразу вот после революции, как-то так он попал в систему общественного питания. И там вот в этой системе он пребывал, в советские времена туда возили интуристов, это было так смешно, потому что когда была Олимпиада 80, то в Подмосковье не было другого места, куда можно было повезти делегации, вот спортивные делегации и так далее, и возили в этот сервизный домик, называлось это ресторан «Русская изба». И в этом ресторане вот давали русскую кухню, и там такой выход был на террасу к Москва-реке, очень живописный. И на этой террасе стояли самовары, такой а-ля Рюс, все вот в таком стиле, такая клюква, развесистые малины, в общем, все было, все, что надо. И на протяжении всего советского периода, 60-е, 70-е, 80-е, это была самая посещаемая такая точка, сервизный домик. Но надо сказать, что он от этих всех экзерсисов вообще не пострадал. Надо сказать, что он только благодаря, может быть, этому и сохранился, потому что ничего в нем не меняли. Ну вот отдельно стоящее здание тоже очень интересное. Это обсерватория, Усовский храм. Ну, конечно, очень любили фотографироваться на этих террасах и перед входом. Елизавета Федоровна увлекалась народными нарядами, фольклором, и очень много фотографировались с крестьянами. Тогда вообще они все были увлечены фотографией. Я вообще поражаюсь, что до нас так мало дошло фотографий. Вы знаете, здесь среди местных есть такое предание, что когда в Усове делали такой Огаревский, они же все Ильинское переименовали в Ильичево.
по Владимиру Ильичу. И это был дом отдыха Ильичева. Значит, Усова тоже переименовали. И там был дом отдыха для ответственных работников. И вот в какой-то подсобке, это уже рассказывали там, ну, поскольку охраняли территорию солдатики, то вот кто-то из солдатиков рассказывал из местных, что как-то, это, наверное, были какие-нибудь 70-е годы, потому что, говорит, нас заставили убирать территорию, говорит, и такой сарайчик, говорит, много всяких маленьких, мелких построек было на территории. И, говорит, на нем висел такой замок здоровый, говорит, прапорщик, говорит, открывайте замок. И они, говорит, мы открыли замок, и на нас выпало просто поток бумаг, фотографий, альбомов, документов. Просто вот все выпало потоком. И он говорит, было так интересно. Мы говорим, ну, солдатики молодые, что там, по 18 лет. И они накинулись на эти альбомы, они софьяновые, красивые все. Открыли, там как-то изображение, говорит, каких-то маленьких детей я видел, каких-то маленьких князей великих, говорит, еще чего-то, много, говорит, было. И мы, говорит, так каждый, что помельче альбомчик, говорит, гимнастерку к себе. Уж больно, говорит, были красивые. Но прапорщик сказал, все вынести во двор и все сжечь. И действительно, говорит, мы вынуждены были все это вынести, все это сжечь. Были, говорит, там прекрасные книги, какие-то художественные альбомы. Были отдельные книжки, он говорит, страшно мне было интересно по птицеводству, по ведению хозяйства. Какие-то дневники, какие-то вот описания природы. Потому что, говорит, это все, говорит, летело в разные стороны. Ну, я думаю, что это малая толика просто оставшегося уже. Но я все-таки храню надежду, что, может быть, все-таки что-то кому-то, народ-то у нас все-таки находчивый, может быть, что-то кому-то удалось вынести, и, может быть, что-то до нас и сохранилось. Я просто к тому, что вот этот образ Ильинского, он запечатлелся, и было понятно, чего мы не увидим, потому что сейчас это тоже такая довольно печальная история. У нас есть человек, который занимается охраной памятников, ВАПИК, Женя Соседов такой. Так он просто совершенно случайно однажды попал на территорию Ильинского. Мы же, сколько мы ни просили, мы ни разу не получили разрешения туда попасть. И когда он попал, то ему удалось сфотографировать. Сейчас вот эти знаменитые павильоны, которые были еще при Астермане Толстом, «Не чуй горе», «Приют для приятелей» и так далее, это в свое время Лажечников, работая у Астермана Толстого управляющим, придумал вот эти названия. Ну, знаете, «Ледяной дом», вот все знаменитые его романы. Вот, и считается, что это его авторство названий. И вот каждый из этих павильончиков, он сейчас переоборудован, каждый перестроен, какие-то больше, какие-то меньше. И как бы они служат как отдельные дачи-коттеджи. И насколько мы поняли, что это как бы такая зона отдыха, которая сдается. Просто сдается приезжающим, отдыхающим, я не знаю, там на сезон, может быть, еще как-то. Ну, в общем, владелец усадьбы таким образом зарабатывает. Вот. Но, к счастью, вот как раз Жене удалось сфотографировать остатки. Она же в 1924 году сгорела, но остались... Нижние такие, у нас даже есть фотографии, где Елизавета Федоровна летом сфотографирована вот у таких арочных сводов, как бы. Потом эти арочные своды были заложены, и вот современные фотографии, арочные своды сохранились в заложенном виде, но сейчас они обнажили кладку, они сняли штукатурку, и как вот этот кирпич весь виден, который абсолютно совпадает с фотографиями, а второй этаж достроен. То есть мы нашли остатки бывшего дома. Среди вот этих коттеджиков, среди вот этих многочисленных фотографий, которые удалось сделать. Ну, к сожалению, неофициально, что называется. На ротонду они разобрали, совсем недавно вывезли, буквально вот несколько месяцев назад. И, как говорят, получили разрешение на многоэтажную застройку берега. Вот это действительно будет караул. Это будет действительно катастрофа. И как это предотвратить, мы не знаем. Они поэтому так и основательно и разрушают там все, чтобы придать статус памятника было нечему. Вот, но сейчас прям буквально очень коротко проиллюстрирую нашу идею, потому что Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, ну, мы свои задачи ставили в первую очередь научное изучение жизни и деятельности Елизаветы Федоровны. То есть мы привлекали историков, краеведов, специалистов и так далее. Но в какой-то момент мы поняли, что наш долг – собрать тех людей, которые занимаются продолжением дела Елизаветы Федоровны в самых разных областях. И мы решили провести такой анализ. Все-таки храмы сестричества, монастыри, приходы, гимназии, паломнические службы, центры милосердия. Вот все-таки как эти елизаветинские идеи распространились по России? И мы увидели удивительную картину. Начали мы, он у нас, этот форум нашей Елизаветинской наследия сегодня проходил в три этапа. Вот первый этап — это Московская епархия. Встретились с нашими девочками в Бородино. И здесь мы вот собрали и то не все. Ну, знаете, что Москва еще разделилась, образовалась новая Москва. И поэтому у нас еще есть новое викариатство. Владыка Ювеналий пожелал, чтобы это была Московская епархия в чистом виде, как бы, да, поэтому мы некоторые вещи вынуждены были убрать с этой карты и оставить только вот Московскую епархию, как она сейчас есть, без нового викариатства. Ну, у нас вот это как бы мы, Одинцово, Ильинская, Усово, вот такая отдельная, Опалиху замечательную узнаем. Химки. Ну, и мы решили идти по такому простому пути. Мы собрали материал о том, чем то или иное сестричество, приход Елизаветинский занимаются. И в двух словах просто об этом захотели сказать. Но здесь вот буквально несколько документов, потому что, как правило, люди приезжают, особенно на Елизаветинский форум, приехали, которые очень хорошо знакомы с темой Елизаветы Федоровны, с ее жизнью, но мы посчитали, что мы непременно должны здесь разместить, ну, несколько фотографий, конечно, просто таких ознакомительных, биографических, для тех, кто не знает ничего о Елизавете Федоровне. Вот здесь у первого стенда мы рассказываем о ее жизни. Вот здесь удивительные, очень редкие документы, которые нам достались от исследовательницы Лыковой Людмилы, которая тщательнейшим образом в течение многих лет собирала различные документы, в том числе и следственное дело Соколова. Было ее полностью поднято из архивов. И здесь мы читаем совершенно пронзительные документы, относящиеся как раз к поднятию Колчаком из шахты Синичиха тел мучеников. И здесь подробное описание того, что было найдено, какие фотографии были сделаны, какие личные вещи были обнаружены и так далее, и так далее. Для многих приходящих на выставку это просто становится откровением и совершенно неизвестными фактами. Но действительно, когда вчитываешься в эти документы, то понимаешь величие подвига всех, причем участников, и как самих новомучеников, так и тех, кто вызволял их из этой шахты, и так и игумена Серафима, который следовал с гробами. Это такая отдельная тема. Здесь, конечно, мы напоминаем о том, что 22 года назад прославлена в лике святых преподобная мученица Елизавета Федоровна. Вспоминаем события Архиерейского собора. Вообще удивительным образом прославлялась Елизавета Федоровна, и с этого времени началось прославление русских святых новомучеников. Вот как бы это послужило отправной точкой, что ли, началом. И удивительным образом мы вспоминаем и события, предшествующие объединению церквей, 2003 год, ведь удивительно, владыка Лавр тогда благословил иконы преподобной мученицы Елизаветы с частицей мощей Владимира Владимировича. И благодаря усилию этих двух людей, еще многих людей, конечно, это объединение состоялось. Мы, как бы, можно много говорить, как оно будет развиваться, но это уже началось, это уже
совершилось,
и это продолжается, совершенствуется, как бы, развивается. Здесь же мы вспоминаем события прибытия в Москву мощи преподобной мученицы Елизаветы. Не только в Москву, но и по всей России. Мы знаем, тогда прошел ковчег с мощами, собрал множество паломников, верующих, молящихся, людей, которые впервые познакомились с ним. Вот это вот 2009 год. Здесь наш самый отдаленный Колоцкий монастырь. Вот для нас очень важно было, поскольку сейчас мы много работаем над темой Братского кладбища и создания Спасо-Преображенского собора на Братском кладбище, то для нас особенно важна была тема увековечения памяти воинов Второй мировой войны, потому что здесь как раз монахини, они немногочисленные совершенно сообщества монахинь, но тем не менее они находят в себе силы, они уже более 200 могил воинов подняли, они идентифицировали останки, им удалось понять, кто похоронен. Похоронены были под стенами монастыря с 1812 года, с войны 12 года и до событий Второй мировой войны. То есть вот такую удивительно важную и нужную работу, придавая ей такое же большое значение, как в свое время Елизавета Федоровна придавала погребению воинов-героев Первой мировой войны, вот так же и сестры трудятся над тем, чтобы сохранить память воинов. Ну, здесь наш замечательный Серафимо-Знаменский скит, который мы очень любим, матушка наша Иннокентия, хранительница многих святынь и преданий, и предметов различных, связанных с памятью великой княгини и великого князя, с памятью матушки Фомарии, ее любимой сподвижницы, можно сказать, единомышленницы. И здесь вот как бы без добрых дел тоже не обходится. Здесь монахини занимаются ипотерапией, помогают деткам, особенно аутистам, для них это важно, и церебральникам. Вот дедушки катаются на лошадках, общаются с животными, и таким образом большое утешение и помощь по своим заболеваниям получают дети, ну, естественно, утешаются и родители. Вот это вообще совершенно замечательный батюшка, отец Феликс. Помимо того, что вот они собирают здесь на День Победы и пенсионеров, и много очень делают для местного населения, он батюшка сам с баяном, тут у них прекрасная художественная студия, прекрасная, и совершенно замечательное такое начинание, они стараются собрать женщин, которые собираются делать аборт, и батюшка с ними проводит беседы. Как бы они ни к чему не принуждают, ни о чем. Но все равно какой-то процент одумавшихся, задумавшихся остается. И, ну, они говорят, мы особенно как бы никого не принуждаем, никого не считаем. Мы просто стараемся, чтобы люди услышали наше слово. И это слово дает свои плоды. Это место в Королеве. Это город Королев. Настоятель протоиерей Феликс Стацевич. Здесь мы говорим о больничных храмах, я особенно не буду вдаваться, потому что елизаветинская тема особенно ясно и четко звучит в теме, конечно, милосердия, в теме помощи болящим. И в связи с этим очень много, соответственно, в нашем перечне будет сестричеств, очень много будет больничных храмов. От самых маленьких домовых до совершенно больших, при огромных больницах, больничных комплексах и так далее.
И сестричество.
Да, но это даже не сестричество. Это вот маленькая домовая церковь при больнице. Это больничный храм Святой Преподобной Мученицы в Клинском доме престарелых и инвалидов. Домовая церковь, она приписана к Преображенскому храму в селе Спас-Заулок Клинского района. Ну, здесь вот такое небольшое пространство, но для того, чтобы приобщить к таинствам всех, кто пребывает в этом доме престарелых, для утешения, для того, чтобы они могли в любой момент, когда ухудшение по здоровью, пособороваться, они получают огромную милосердную помощь и внимание от прихожан. Прихожане просто разносят какие-то угощения, читают болящим.
То есть участвуют в их жизни уже?
Да, участвуют в их жизни, они их любят, они их знают уже каждого отдельно. Здесь, наоборот, это детская больница, это больничный храм в Щелково. И здесь, наоборот, очень большая текучесть, потому что детская больница, детки приходят с заболеваниями, но это не менее важно, потому что здесь ведутся катехизаторские беседы, и очень многие дети, вот эту фотографию девочки, которая впервые в своей жизни исповедовалась, уже такая траковица, ей уже не 7 лет, это вот девочка первый раз исповедовалась, и вот она перед причастием. То есть как раз успевают поговорить с детками, приобщить, и, может быть, кто-то вот впервые принимает святое причастие. Это наши соседи, это Одинцово, Одинцовский детский дом «Благо». Здесь, как у всякого детского дома, много всяких проблем, поскольку мы близко вот к отцу Леониду, мы очень много знаем о них. Действительно, здесь у них и школа, здесь созданы все условия, и очень важно, чтобы детки были при храме. Вот это вот самая большая проблема, хотя храм Гребневской иконы Божьей Матери рядом, но детки, входя в подростковый возраст, они с маленьких лет там в этом детском доме, и в подростковом возрасте, конечно, очень много проблем, мы с этим сталкиваемся, но отец Леонид пытается решить эти проблемы. Конечно, главное для детей в детских домах приобщение к православному деланию, к милосердию, к соучастию в чужой судьбе. И отец Леонид, вот сейчас они взяли под опеку дом престарелых, там другой детский дом помогают, поскольку они благополучные, отец Леонид считает, что очень важно, чтобы дети участвовали в судьбе тех детей или тех людей, которым еще тяжелее и еще хуже. Потому что он говорит, наши, говорит, просто уже, говорит, превращаются в вождевенцев. Ну, это замечательный батюшка, которого вы, конечно, знаете, отец Владислав. Я лично с батюшкой не виделась, это были наши сотрудники Людмила и Рита. Я знаю о их добрых делах. Дело в том, что как бы, когда сначала речь заходила вот так по пересказу, я знаю, что да вроде как мы ничего так особенного и не делаем. А потом выяснилось, что детским домам помогают всячески, причем собирают и детскую одежду, и детское питание, и молодым мамам помогают, и буквально там через дорогу не так далеко вокзалы. Поэтому множество народу идет просто за помощью к батюшке, и абсолютно никто не получает никакого отказа. А знаете, как добрая молва, она ширится и множится, и когда говорят, что вот идите к батюшке, вот туда-то, и он вам обязательно поможет. И так оно и случается, что приходят, действительно получают и помощь, и утешение, помогают сразу нескольким колониям, которые окружают храм, в непосредственном отдалении. Еще есть богадельня. То есть деятельность самая разнообразная, но самое главное, что она не придуманная. Она вот та, которую потребовали люди.
Вот
люди, которые пришли
месте.
За помощью. Да. Вот этим же отличается...
Это настоятель протерей Владислав Дергачев.
Да, Владислав Дергачев. Вот здесь замечательное место, тоже в Жуковском. Здесь они вообще строят богадельню Елизаветинскую. Вот они уже возвели ее, вот уже подняли как высоко. И у них здесь склад для одежды есть, тут могут получить помощь и питанием, и одеждой. Вот, казалось бы, тут из вагоночки сколотили, да, такой небольшой склад.
Времяночку, да.
Да, времяночку сколотили, но, тем не менее, не сидят без дела, трудятся. Вот, и так народ приобщается к добрым делам, потому что самое главное, конечно, для человека – это радость добрых дел. Тот человек, который принес что-то, отдал что-то, то он... и ощущает по-новому совершенно смысл своей жизни, и он по этому пути будет идти и...
приобретать для своей души.
Безусловно, да, он будет работать для своей души.
Вы прослушали первую часть репортажа, записанного нашим корреспондентом Надеждой Зотовой на фотовыставке, подготовленной в честь 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны. Экскурсию по выставке провела помощница Спасского храма в селе Усово, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Витальевна Громова.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Уважаемый Алексей Ильич, знание и правильное понимание каких догматов совершенно необходимы для спасения.
Для каждого человека, я думаю, объем будет различен. В зависимости от его общекультурного, образовательного уровня, от его даже религиозного состояния. Из преданий мы знаем даже удивительные вещи. Например, когда трое спасались, фактически ничего не знали, кроме того, что Бог один по существу и троичен в лице. Так и молились. Трое вас, трое нас. Спасите нас. Понимаете? Даже, оказывается, и этого было достаточно, оказалось, для них. Для другого это совершенно недостаточно. Поэтому вот в такой общей форме ответить трудно. Но самые основные, конечно, христианские истины знать нужно. Основная истина какая? Мы проповедуем Христа распятого. Хотя он и является иудеем соблазн, а эллином безумие. Этот догмат о чем говорит? О величайшей любви Божией. Еще раз повторяю, не судья, не миродержитель просто, а величайшую любовь Божию. Вот оказывается, что вокруг нас. Крест свидетельствует о величайшем смирении и любви Бога к человеку. Поэтому нет такого греха, от которого Господь не очистил бы нас, если мы обращаемся с искренним покаянием и желанием исправиться. Первым в рай вошел разбойник, а не праведник. Интересно, подумайте, промыслом Божиим, как установлено, первый в рай вошел кто? Разбойник. А уж как бы надо, мне кажется, вошел бы там, ну, Иоанн Креститель бы величайший. Вот было бы все понятно. Нет, разбойник. Поэтому некоторый набор, ну, основных истин, конечно, нужно иметь перед собой. Но об объеме мне говорить трудно. Это можно говорить только применительно конкретному человеку.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Скит святой Анны. Отец Константин здесь не твердо знает путь, поэтому он то и дело справляется, как идти на Корулю. «Евлагите, Геронда, благословите старче!» — кричит он, подходя к какой-нибудь келье. На его голос на деревянный балкончик выходит загорелый, почти кофейного цвета грек-монах в полинялой камелавке, босой, без рясы, в схиме, расшитой белым. Он объясняет, как пройти, и оглядывает нас не без любопытства. В эти дебри почти никто из посещающих Афон мирян не заглядывает. «Проскинете?» — поклонники, — спрашивает он отца Константина. «Не, Геронда». «Да, старче», — отвечает тот. «Кириус», — говорит священник, — и скрывается в своей келье. Сейчас время отдыха, когда от зноя немыслимо работать. И мы все лезем, лезем дальше покруче. Наконец кончились и кельи. Полная пустыня. Мы у гребня ребра горы. Из-за его узкого края вырисовывается другое ребро. Видно, за первым ребром лежит пропасть. Влево идет вверх к самой вершине гигантский каменный желоб. Справа скалистая макушка, и на ней, уж не знаю на какой почве, уныло торчат несколько маслин. «Ну вот сейчас и Коруля, вот за этим ребром», — сказал отец Константин. И когда мы подошли к краю ребра, то перед нами открылась необыкновенная картина. Исполинский каменный желоб, образованный двумя ребрами горы, выдвинувшимися от массива в море двумя грандиозными мысами, почти отвесно спускался вниз к морю, которое плескалось о серые камни на головокружительной глубине под нами. Слева желоб этот уходил вверх, где терялся среди хаотических глыб и обломков скал. Казалось, негде и зацепиться, чтобы спуститься вниз. Да и спускаться-то некуда. Разве только, сломя голову, лететь в эту головокружительную, жуткую бездну? Коруля. Неужели туда, в этот дикий провал, предстоит нам идти? Это немыслимо. Но присмотримся, что за крестики белеют в двух-трех местах внизу. Да неужели же это домики кельи? Да где же они уцепились, в почти отвесном желобе? Да, это кельи. На узеньких-преузеньких, случайных уступах каменного желоба прижались они к скалам. Как же сообщаться между ними? Отсюда не разглядеть, но сообщение ведь должно быть. Наша тропа, лепясь по узкому карнизу, кое-где переходя в естественную лестницу, начинает спускаться в эту ужасную трущобу. Лучше не смотреть вниз. голова кружится. Такой спуск значительно труднее подъема. Ноги быстро устают. Колени начинают дрожать, и мускулы бедер и икр ноют от непривычной работы, вынося на себе всю тяжесть тела, нагруженного багажом. Но вот тропа, или вернее карниз, повернула вправо, вышла из желоба. Несколькими гигантскими скачками пестрые скалы смело бросаются в море. Дорога идет уже по балкончику, идущему по вбитым в скалу бревнам. Лестницы, карнизы, балкончики следуют друг за другом, пока не приводят нас к крохотной келье, прилепившейся, как ласточкино гнездо, к скале и наполовину ушедшей в нее. Здесь теперь спасается один инок, грек. Его старец недавно умер, и он остался один, — говорит отец Константин. Нас встречает на пороге кельи оборванный, босой монах средних лет. С низкими поклонами и приветливой улыбкой на загорелом, почти коричневом лице приглашает он нас войти. Он был, видимо, несколько смущен нашим неожиданным приходом. «Бедный он очень», — тихонько шепнул нам отец Константин. «Хорошо бы ему оставить что-нибудь». Прежде всего, инок вел нас в свою церковку, такую крохотную, что мы вчетвером с трудом могли уместиться там. Просто железнодорожное купе. Жилые кельи еще меньше. Там едва есть место для нескольких досок, служащих постелью и покрытых каким-то тряпьем. Таких келий-каюток две. Темная глубокая ниша в скале служит кладовой. Здесь же стоит большая глиняная амфора, служащая водохранилищем, ибо Каруля — совершенно безводная местность. Сквозной коридор, узкий как щель, выводит на крохотную площадку, на которой есть что-то вроде намека на огород. Отсюда видна следующая трущоба, где, прилепившись к скалам, также белеют отдельные каливы, еле приметные хижины пустынных жителей. Те же грозные, темные, пестрые вулканические скалы окружают эту трущобу со всех сторон. Дальше из этой кельи дороги нет. Мы очень жалели, что не могли побеседовать с иноком, ибо никто из нас не владел в достаточной степени разговорным греческим языком. Мы распрощались с пустынником и оставили ему несколько коробок сардинок, чем он был, видимо, тронут. Такой нищеты, как у него, мы еще нигде не видели. Отсюда мы направились к карульскому старцу, русскому иеромонаху отцу Феодосию, где должны были встретиться со Спасичем и остальными нашими спутниками, поехавшими на лодке. Для этого нам нужно было частью вернуться по прежнему пути, обогнуть по карнизу весь жолоб и спускаться по самым головокружительным и невероятным лесенкам и тропинкам. Отец Феодосий занимал со своими двумя учениками самую большую келью. Церковь его кельи являлась как бы соборной церковью для всего карульского пустынножительства, ибо почти все карульцы — духовные дети и ученики отца Феодосия. Сам отец Феодосий, бывший преподаватель Казанской, кажется, духовной семинарии, и уже лет 30 как безвыходно живет на Каруле, лишь в самых редких случаях, выходя на день-два в Пантелеймоновский монастырь, по делам. Он известен на всем Афоне и за его пределами своей высокой духовной жизнью, а среди своих духовных чад имеет и русских, и сербов, и болгар, и румын, и греков. Мы не были вполне уверены, что застанем отца Феодосия дома. Сегодня в Пантелеймоновском монастыре должно было состояться пострижение в монашество нашего товарища по факультету Леонида Георгиевича Иванова. И отец Феодосий, с которым Леонид Григорьевич много советовался, обещал прибыть на пострижение, если только будет чувствовать себя здоровым. По слухам же, он не был вполне здоров. «Вот дорога на Кераши», — указал отец Константин налево вверх, на гигантскую осыпь щебня, наполнившую уходящий к вершине жолоб. «Где?» — спросил я, ища на этой осыпи хотя бы намек на тропинку. «Да вот здесь, прямо тут и подниматься». «И долго идет такой подъем?» — спросил я, не без ужаса думая о перспективе лезть по этой осыпи. Да сейчас будем так идти. Мне стало не по себе. Целый час лезть по щебню, катящемуся под ногами, на крутизну почти в 60 градусов, в такой душный, невыносимо знойный день. Да, действительно, не каждый решится пойти в такую трущобу. Наконец, мы добрались до кельи отца Феодосия. Она примостилась на маленьком выступе скалы. Крохотный дворик между маленькой церковкой и убогим домиком весь залит солнцем. Миндальное дерево, растущее тут, не дает никакой тени своими твердыми ланцетовидными листьями. Около церковки узенький балкончик, висящий в воздухе на вбитых в скалу бревнах. А далеко внизу сверкает, переливается синее море. По стремнине одна над другой лепятся каливы. Между ними вьются тропинки, кое-где сменяясь лесенками. От раскаленных красноватых скал пышет жаром. Вся исполинская расселина наполнена горячим, сухим воздухом, неумеряемым никаким прохладным дыханием с моря. Безмолвную суровость места нисколько не смягчают редкие миндальные деревья да чахлые цветы, растущие почти около каждой каливы. В тени церкви на разосланном козьем меху лежал и отдыхал князь Шаховской. Он очень обрадовался нашему приходу и сообщил нам, что отец Феодосий дома, но не совсем здоров и сейчас отдыхает, а после нас примет. Пока отец Феодосий отдыхал, князь предложил нам пойти посетить карульских пустынников, живущих в самом далеком углу каменной трущобы. Каруля сама по себе невелика, и до пустынников было недалеко, но туда нужно проходить по самым невероятным дорогам и местами карабкаться по цепям. Проводить нас вызвался один из учеников отца Феодосия, отец Зосима. Его калива как раз и была последней в этой местности. Оставив весь наш багаж около церкви, мы отправились в путь. Отец Зосима повел нас вниз по тропинке от каливы к каливе. «Если у кого голова кружится, — сказал он, — то лучше у отца Феодосия или у какой каливы обождите. Сейчас трудно будет». Группа калив, настоящие ласточкины гнезда, кончилась. Тропинка перешла в крутую узкую лесенку, сложенную из камней, и вышла на узкую площадку. Дальше дороги нет. Площадка с трех сторон замкнута скалами, и только с одной стороны открыта к пропасти. Где же дорога? Слева вниз спускается почти отвесная гладкая скала. На ней видны следы ходьбы. Камень местами отполирован и блестит. Скала эта несколько нависает над бездной. Далеко внизу видно море. Железная цепь, укрепленная на вбитых в камень железных болтах, тянется по скале. Это и есть дорога. Другого пути нет. Посмотрел я вниз. Дух захватило. Мурашки по коже побежали. Неужели надо здесь спускаться, вися на цепи над бездной, сползая на животе? Крутизна градусов 75. Ноге, по-видимому, негде зацепиться. А внизу — синева. Пространство. Ну, Господи, благослови! Мы перекрестились, взялись за цепь, легли на живот, по примеру отца Зосимы, и начали потихоньку сползать. «Ничего-ничего», — ободрял отец Зосима. «Полегоньку, вниз не смотрите, за цепь только держитесь. Здесь зарубочки есть, можно ногами упереться». Действительно, небольшие ямочки в розоватой скале позволяют поставить только самый носок башмака и этим создать некоторую иллюзию опоры. Но эти ямочки приходится искать ощупью, крепко-крепко держась за спасительную цепь. А как взглянешь вниз, сердце замрет, нехорошо делается. «Кому жизнь недорога, нехай иди», — сказал Маргуль, сдвинув на затылок шляпу и остался на верхней площадке, смотреть, как мы спускаемся. «Алексей Павлович, что же вы?» — позвал его отец Владислав. «Не могу, голова кружится. Лучше останусь, наших подожду». Отец Зосима чувствовал себя на этой цепи превосходно. Он привык ходить здесь. Иногда приходилось ему спускаться по этой головокружительной дороге по нескольку раз в день. «Господи, как же люди живут здесь!» — сказал отец Владислав. «Вот подвиг-то где!» Слава Богу, ни разу здесь никто не срывался. А ведь какие старики есть! Иной раз с тяжелым мешком идешь на плечах, наберешь сухарей в монастыре, и ничего. «Храни, Царица Небесная!» — говорил, спускаясь, отец Зосима. Он тоже на карауле сторожил. Кое-как, прильнувши к скале, крепко ухватившись одной рукой за цепь, я ухитрился сделать снимок этого головоломного спуска. Аппарат пришлось держать в сильно наклонном положении, отчего изображение неминуемо должно было получиться искаженным, но иначе невозможно и думать было сделать снимок. Цепь тянется 25 метров и приводит к узкому карнизу, круто спускающемуся на более широкую площадку, на которой уже можно стоять без головокружения. На эту площадку выходит своим отверстием громадная пещера. «Вот здесь тоже спасались подвижники преподобные», — говорит отец Зосима. «Даже церковка у них была. Видите, развалины стенки? Да вот и кости их». И он указал на несколько черепов, лежавших на камне. «Да только теперь тут никто уже не живет». Идем дальше. Теперь уже можно идти по-человечески, не ползая на животе и не держась за цепь. Тропинка идет по страшно узкому карнизу над бездной. Карниз настолько узок, что еле-еле можно поместиться на нем человеку. Взглянешь налево, и не по себе делается. Далеко внизу, у подножия отвесных скал, пенится и кружится море. Местами видно мелкокаменистое дно, а там, где скалы мысами вдаются в море, бездонная синева. И инстинктивно прижимаешься к горячим скалам. Но бездна зовет, и нет-нет, да украдкой взглянешь искоса туда, в синеву, и сердце замрет. Снова цепь, но короткая. Спускаемся к маленькой, совершенно одинокой каливе, непостижимым образом прилепившейся у скалы. Опять тропа, но теперь уже более широкая. По левому краю ее растут пучки травы, среди которых на высоких тонких стеблях качаются бледно-лиловые скабиозы. Появляются кактусы-опунции с широкими мясистыми плоскими листьями, на конце которых торчат шишечки, расцветшие желтыми цветами. «Это наше карульское лакомство», — указал на них отец Зосима. «Самый любимый фрукт у карульцев — кактусы». «Разве они съедобны?» «А как же! Очень сладкие, сочные плоды. Только рано должно быть для них. Если поспели кактусы, то нас непременно угостят». Разговаривая о жизни на карауле, мы пришли к новой трущобе, со всех сторон замкнутой отвесными, темными, вероятно, базальтовыми или мелофировыми скалами, бросающими короткую, но густую тень, что придавало этой трущобе особенно мрачный и дикий характер. Сверху, через сквозную дыру в скалах, струился сноп ярких солнечных лучей. Внизу прильнули к скалам три каливы. Снова цепь. Теперь короткий подъем, но не над бездной. Здесь есть за что уцепиться ногами, а если сорвешься, то не разобьешься, а только хорошо изорвешь платье о камни.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.